Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 418 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Алекс Нечипорчик.
Всем привет, добро пожаловать в 2025.
У нас был небольшой перерыв в подкасте по разным причинам. Во-первых, у нас были рождественские каникулы, а еще всегда последний у нас выпуск месяца, теперь у нас печи, поэтому подкастов не было почти
полтора.
Да, получается, месяца полтора мы сидели без подкастов. Не знаю, как вы, нам было нормально с Алексом, но сейчас будем заново сговариваться, срабатываться, скажем так. Я уже забыл, что надо говорить вообще, вот микрофон, вот эта штука. Как это, что мы тут обычно разговариваем? Ладно, сегодня у нас довольно часто приходят к нам инди-разработчики, рассказывают свои истории. Сегодня у нас таких... два человека с проектами Halver и Iron Meat, и сейчас мы с ними познакомимся. У нас в гостях Александр Головань, программист, инди-разработчик, проект Halver.
Привет.
И Иван Суворов, тоже инди-разработчик, проект Iron Meat.
Да, всем привет.
Давайте с вами познакомимся поближе в таком же порядке. Александр, расскажи примерно про свой путь, как ты стал инди-разработчиком, откуда к этому пришел, если что интересное было в жизни, все послушаем.
Да, ну, очень коротко, наверное, в школе хотел делать игры, потому что играл в игры, нравилось играть в игры, почему бы не делать игры. Подумал, что чтобы делать игры, надо быть программистом, по-моему, это очень такой шаблонный ход мышления. В итоге стал программистом, в геймдев-компанию в свое время в Питере устроиться не смог сходу, и устроился просто, кстати, в IT-компанию, как-то свой путь и продолжаю. Раньше работал уже в Санкт-Петербурге, после некоторых событий переехал на год в Армению, и в дальнейшем на год, после года, переехал, сейчас живу в Германии, в Берлине тоже работаю бэкэнд-программистом. А в свободное время, да, кстати, возвращаясь домой, черный плащ, да, я увлекаюсь разработкой игр. Вот самый заметный, кстати, проект, которым я занимался, это Halver, это пазл-платформер в стиле чертежа. Выпустили мы игру в апреле 2024 года, прошлого, получается. Делаю я не совсем один, у меня есть напарник, художник, который помогает мне с графикой. Также с девушкой-диджей, которая написала нам музыку. И еще какое-то довольно большое количество людей, которые помогали нам с продвижением игры на разных этапах. Какие-то подробности об игре, наверное, больше скажу в плане вот именно маркетинга, нашего опыта, что получилось, что не получилось. Но, наверное, если коротко, вот такая история.
Я не совсем понял, сколько примерно ты как инди-разработчик?
Получается, эту игру мы вообще с 2017 года делаем. А еще до этого я занимался другими какими-то играми, то есть года с 2014.
Вот, то есть лет 10, в общем, 10, тебя можно записывать в инди-разработчики. Хорошо, да. Хороший опыт. Спасибо, Иван.
Ну, у меня начало истории, на самом деле, очень похоже. Мне как бы нравилась вообще эстетика вот программирования. В школе там я тоже любил программирование, делал игры свои первые. В школе там была такая программа «Лого Миры», может быть, кто-то знает. Ну, в общем, очень классная штука, на самом деле, для школьника, для понимания, как это все.
Еще раз, как она называется, я прослушал?
«Лого Миры».
«Лого Миры», окей.
Там черепашка была такая.
Точно, все вспомнил.
Вот, ну вот после окончания школы что-то у меня не срослось, я не поступил ни на программиста, ни на кого. И вот как-то вот у меня это так вот на задворках сознания там что-то я иногда раз в пару лет вспоминал про то, что я вроде как программировать хотел. Вот. Ну, особого какого-то продвижения у меня там не было. Так, какие-то слегка начатые проекты, ну, немножко опыта заработал. Вот. А потом где-то в районе тоже 17-го года вот очередной раз сел делать, как сказать, для души какой-нибудь проектик, и вот как-то понеслось, и там через года где-то полтора-два, наверное, даже появился издатель, вот, и еще лет, получается, сколько, 5, уже под крылом издателя я вот пилил игру. И вот Iron Meat — это моя первая законченная игра, фактически, тоже реализовались в сентябре 24-го. Ну, собственно, пока конец истории. Там что-то подробнее тоже, наверное, в дальнейшем обсудим сегодня.
Вот. Хорошо. Так, ну с чего бы нам, Алекс, начать пытать молодежь?
Ревью Steam страниц. Мое самое любимое.
О, нет, бегите.
Мне нечего бояться, там это все издатель делал, так что...
Окей, тогда начнем, наверное, с страницы без издателя.
Ты хочешь что-то показать, Алекс?
Я думаю, давай пошарим экран, чтобы слушателям и тем, кто смотрит на Ютубе, было визуализировано хоть как-то, о чем мы говорим.
Угу.
Но у меня какие-то издатели ревьюили страницу, так что претензии к ним, да.
Не, ну просто вот понять. Давайте тогда начнем с Халвера. Это правильная Steam страница, верно?
Ага. Да, похоже.
Похоже. Ты уверен?
Ну, у меня в миниатюре это видно, я же через Discord, да.
А ты можешь развернуть, если ты кликнешь на экранчик, все.
Да, это она.
Ага. То есть получается у нас Puzzle Platformer, топ-теги Logic Puzzle Physics 2D. Интересный выбор. То есть, получается, вот ты над этим работал с 17-го года, верно? Или я не
понимаю? Да. Почему так долго у всех возникает вопрос?
В 17-м году, на самом деле, еще 2D-шные пазл-платформеры с физикой, это было, ну, прям интересно и актуально. Если бы это было 2011 год, тогда это вообще было бы, типа, супер, когда еще флеш-игры были. Расскажи нам про игру, почему такой жанр, почему тогда вот ты решил начать ее разрабатывать?
Да, на самом деле, вот, совести ради, никакой вот идеи, какой бы актуальный жанр выбрать, как бы там вот прибыль вот вообще не близко не было. У меня была личная история. В тот момент я как бы заболел довольно сильно, уехал из Питера там, в родной город. И я просто хотел отвлечься, вот, заниматься восстановлением и сделать какой-то быстренький, простой проектик, чтобы... Ну вот мне уже нравилось делать игры, для меня это было такое хобби. У меня там были какие-то игры в Google Play. Вот хотел сделать какой-то проектик, чтобы просто развлечься. Чтобы было чем заняться. Вот я восстановительную программу делаю, зарядку, там питание, правильно, что врачи рекомендуют. И вот какой-то проект для ментального восстановления. Я сначала другую идею придумал. Трехмерную там игру с сюжетом. Пришел к художнику, давай вот сделаем. Но он сказал, что ему не понравилось. Как потом выяснилось, он просто хотел, как бы думал, что там дольше будет ее делать, чем это. И мы, потом я еще раз подумал, моя цель была придумать что-то уникальное. То есть, да, может выглядеть как обычный двухмерный платформер, но вот сама... Почему название Halver? Да, от английского to half, делить пополам, делить на две равные части. И вот этой механики, то есть в игре можно стрелять в блоки игровые, в платформы, по которым ты прыгаешь, делить их пополам и как бы менять пространство, так сказать, в котором ты существуешь. Ну вот, на мой взгляд, достаточно уникальная идея, механика в рамках платформеров, да, логических. И очень многие именно обзорщики, пресса подтверждали это мнение. И вот мы просто, я придумал, за ночь сделал прототип, пришли к художнику, ну вот он накидал основы графики, и потом мы просто очень долго полишили это, чтобы это выглядело максимально красиво, насколько мы способны. Вот так. И отвлекался я на миллион каких-то других вещей по жизни, не связанных с разработкой игры, которые все оттягивали релиз. Так что ответ такой, да, жанр не популярный, особенно сейчас, я понимаю, очень это давит как бы по продажам, но цели заработать не было, такая просто инди-история не имеет.
Окей, в принципе, понятно, то есть это игра была, у которой не было цели изначально заработать, и хотелось так сделать. А какой-то движок?
Unity.
На Unity. Угу. Ну да, вот реально, такое бы выпустить в 2011 году и на мобайле, это была бы совершенно, совершенно другая история. Не, ну хорошо, что рейтинги вот 97% из 68 ревью. Прям для портфолио, мне кажется, это отличный результат. Особенно если не было цели заработать. Если ты же говоришь, что ты бэкэндщиком работаешь, наверное, в какой-то IT-компании, то есть финансового давления у тебя тоже не было.
Да, я не работал в тот момент бэкэндщиком, я тогда никем не работал. Но я был репетитором по программированию, но этого хватало на жизнь, тем не менее. Да, финансовых проблем у меня, в общем-то, ну, как у всех, но, вообще говоря, не особо нету, да, поэтому я могу тянуть с этим сколько хочу, с заработкой. Mm-hmm.
Хорошо. А давай тогда послушаем историю с издателем. Здесь тоже интересный жанр довольно-таки. Это у нас FrutoMap, сайт-скроллер. Тоже жанр, который, честно, я не знаю, как он сейчас себя чувствует на Steam, и мне про это было бы очень интересно узнать.
Ну, по поводу жанра, я бы сказал, вот по моим личным ощущениям, что он, как сказать, конкуренции в нем практически нет. То есть именно в ран-н-гане там просто физически таких игр мало. Вот. Mm-hmm. Поэтому я не знаю, правильно ли будет говорить, что он востребован, вот. Но он, вот по моим ощущениям, что просто их из-за того, что они, их мало, таких игр, поэтому есть определенный спрос. Вот. А по поводу издателя, там очень простая история. Вот именно как мы с издателем сошлись. Так это я в Твиттере постил гифки с прогрессом игры. Типа там монстриков каких-то там, вот это вот все. Вот. Издатель посмотрел Твиттер, подумал, что круто, написал мне, давайте сотрудничать. На мой вопрос, типа, дадут ли денег, сказали, да, конечно, дадим. Ну, сказал, давайте да, сотрудничать. Ну, и, собственно, на этом история практически заканчивается, потому что там несколько лет они меня, ну, можно сказать, не беспокоили. Ну, в плане того, что они платили деньги, не вмешивались в разработку. Вот, я работал, так сказать, в свое удовольствие.
А, это те же ребята, что издавали Angry Video Game Nerd.
Да, да, да.
Ага. Да, я слушал о них.
Вот, потом уже ближе, когда начали уже подходить мы к релизу, тогда уже они начали вмешиваться. Ну, в каком? В плане того, что рекламу они начали делать. Как бы в этом плане я могу сказать, что очень хорошо они свою работу сделали. Вот они занимались портированием, они там какие-то некоторые идеи предложили, например, там дополнительные скины, сменяемые, там, взаимозаменяемыми частями. Вот. То есть какую-то работу они еще над самой игрой проделали. Но это такие вот именно косметические моменты. Вот. Ну, плюс портирование как бы это не косметический, технический такой момент.
А, то есть вот. Они помогли себе выпустить на консолях, да?
Да, на консолях, там, Switch, Xbox, PlayStation, вот это вот все. Вот, но при этом все равно как бы они не трогали игровой процесс. Вот что хочу, то и ворачиваю. Ну, собственно... Все.
Расскажи, а как продажи, если ты можешь, по консолям против ПК, именно на этом жанре? Я думаю, вот кто смотрит на такое и думает, я типа хочу похоже сделать, понять, стоит ли консольный порт того.
Ох, вот этот вопрос бы да через недельку бы задать, потому что тогда бы у меня были бы там более-менее точные данные. Вот. А так, ну...
А конкретно... то есть игра на консолях выпустилась совсем недавно?
Нет, оно выпустилось одновременно, просто вот у меня информация, она неравномерно приходит.
Ага. Вот, ну, в общем... посоветовать и ну, всем другим инди-разработчикам, и своему издателю, и другим издателям IndieBI, IndieBI.com. В реальном времени мы получаем все консольные данные теперь.
IndieBI?
Да, это ребята, которые делали Superhot. Помните, такая игрушка инди была. Их бесило, что с консолей приходят данные очень-очень долго, и сейчас мы практически всем нашим разработчикам даем доступ, и в реальном времени ты видишь продажи.
Спасибо, посмотрю. Ну, в общем, если очень-очень-очень грубо сделать прикидку, то примерно половина на Steam приходится, половина на консоли. Но это очень грубая оценка, она, может быть, за последнее время сильно поменялась, так что это так очень грубо и предварительно.
Не, ну просто интересно, у нас как есть некоторые жанры, которые на ПК вообще не заходят, да, и потом смотришь консольный репорт такой, о, окей, стоило того. И это вот то, что мы с Мишей постоянно на подкасте обсуждаем, типа, стоит ли делать консольный порт, когда его выпускать. Потому что иногда смотришь и думаешь, окей, ну, типа, это можно застопорить ПК-шную разработку, и там, а что если на ПК будет апдейт и так далее. То есть иногда это того стоит, и мне просто очень интересно по этому жанру. Если, знаешь, навскидку ты говоришь, что там 50 на 50, то, возможно, это того стоит. Опять-таки, зависит от бюджета, который нужно выделить на сам порт.
Слушайте, я забыл одну важную вещь, что... делали еще физические копии игры на PlayStation и на этот самый, на Switch. Вот. И там просто замечательно зашло. Там, этот самый тираж, он был ограниченный. Там, господи, я забыл, как называется через компанию.
Limited Run, скорее всего.
Strictly Limited.
А, Strictly Limited, окей. Ну, то есть, вот наверное, они... 4 или 40 тысяч.
Там... Ой, я боюсь соврать. Да, в общем, там было, во-первых, несколько тиражей, потому что первый тираж очень быстро разошелся. Там был предзаказ. 4000, по-моему, на PlayStation и 2500 на самый Switch. Не, по-моему, наоборот. 4000 на Switch и 2. Ну, в общем, 5 с чем-то тысяч был тираж общий физических. Его очень быстро раскупили. То есть там был предзаказ еще за неделю до начала продаж. И вот за неделю... Вот, считай, все раскупили. Там в момент релиза от физических копий там осталось совсем чуть-чуть, и их все очень-очень быстро того смели. Вот. На фоне успеха через несколько месяцев сделали второй тираж, причем там, ну, как бы они же не могут просто взять и допечатать. Это уже у них лимитированное издание. Они там кое-что добавили. Так.
Я вырубил, чтобы нашлись было лучше видно.
Да, то я испугался, что у меня это самое топором отключили интернет. Вот, они сделали расширенное издание, вот, и это второй этот тираж, который там столько же копий было в общем количестве, его уже раскупили в день начала предзаказа. Вот, то есть за один день раскупили все. Вот, и так что больше 10 тысяч ушло на одних физических носителях копий. То есть, ну, вот у меня не то чтобы какой-то опыт, если у меня вообще никакого опыта нету в этом плане, но по-моему, вот это вот прям атас какая.
И ну, это как очень приятно.
Успешная такая. В плане для Индии это прям очень замечательно. И вот это вот эти вот данные я не учитывал при продажах. Вот то, что я говорю, что 50% в Стиме и 50% в...
Ты только цифровые копии, значит, делишь, да. А ритейл это такой приятный бонус. На самом деле, очень редко слышишь от инди-разработчиков, когда какая-то игра выходит прямо в ритейле. Мы сейчас же с Atari подписались, Алекс, на релиз, причем даже не новых игр, а даже старых переизданий, они там сейчас окучивают ритейл. Ну, на самом деле, не Atari, Infogrames сейчас получается, но...
Ну, или это подразделение Atari. Угу. Да, вот это вот интересно. То есть здесь снова IP, а просто для слушателей, чтобы все понимали, когда мы говорим там про, типа, вот мы продали там 10, 20, 50 тысяч копий в ритейле, там маржа, то есть деньги за каждую копию гораздо меньше. То есть там математика совершенно по-другому работает. Но когда она работает, и на скейле, там могут быть очень хорошие деньги. Это вот, к сожалению, такая вещь, которая, опять-таки, как консольный порт, вот у нас, например, на разработке Hello Neighbor 2 нам нужно было иметь Gold Master чуть ли не за 7 месяцев до релиза. И понятно, там патчи можно было доливать, все такое, но это было потому, что у нас с ритейлом была большая договоренность, и там реально там сотни тысяч копий через ритейл продавались, и смотришь там на Steam продажи, смотришь на цифру, а потом смотришь на ритейл и улыбаешься. Но маржа там, ну, на маленьких тиражах, на скидку, ну, может быть, 15-20% от ритейл-цены. И чем больше она идет, тем больше эта маржа становится. То есть в итоге там можно чуть ли не до 50%, но вам нужно тираж иметь в миллионы копий, потому что тогда они расхватываются.
Ну, я, к сожалению, не могу прям какие-то конкретные цифры приводить там или проценты вот в этом плане, потому что у меня этот NDA...
У тебя NDA, я просто предположение делаю.
Да, ну, вот первые тиражи по 6500, там. Угу. Не сказать, что большие какие.
Да. Ну, хорошо, может быть, тогда пойдем по вопросам. Миша, ты направляй, а то я сейчас уйду, как...
Да-да-да. И тут Алекса понесло. Мне хотелось бы, интересно, вы рассказали, как вы вообще познакомились? Потому что сначала нам написал Александр, а потом он привел к нам в подкаст Ивана. Мне вот ты говорил, что вы в целом в каком-то одном сообществе находитесь. Что
на
это за сообщество? Да. И как это вообще актуально сейчас или нет? Что там происходит?
Ой, не надо рассказывать, что там происходит вообще.
Ну, я так коротко, Маш, добавишь, если хочешь. У вас уже был один гость от нас, Андрей Коваль, как правильно. Ну, может, уже не помните, а наши помнят. И в чате, я смотрю, много наших.
Его там до сих пор на руках носят, я так понимаю.
А, да. Ну, в целом, да. На одном, так сказать, известном форуме, также известном как Оранжевый ДТФ, для тех, кто знает, есть раздел разработки игр. И там, конечно, в основном не такие люди, которым можно похвастаться продажам, релизом, но увлеченные люди, которые делают игры. И в целом я немножко отношу себя тоже к этой категории, потому что, ну, объективно, у нас, наверное, в 10 или больше раз они там отличаются цифры по продажам, как бы, ну, это окей. Люди делают игры, у нас, кстати, есть конкурс разработки игр, называется Two Weeks Game. И вот вы говорите, у вас 418-й подкаст, там 13 лет, а у нас сейчас проходит 27-й конкурс, он проходит раз в полгода. Соответственно, ну, тоже что-то...
Да, только есть примерно.
Да. Поэтому всем нашим тоже передаю привет. Ну, просто мы там с Iron Meet'ом оба ведем как бы наши топики, треды по разработке игр. Я вот по игре Halgar, он по игре Iron Meet. И просто так как мы наиболее выдающиеся люди в этом разделе, одни из, Вот, ну, я про него знаю, он про меня знает. И просто я решил написать ему, ну, предложить поучаствовать. Вот и все. Да, а так мы лично.
Да, как-то мы так особо и не особо тоже не знакомы. Просто знаем, что вот мы существуем, и все. Вот, в таком плане.
Так, ну, тогда у меня сразу такой вопрос. Почему тогда не GameDev.ru или там, не дай бог, DTF? Что еще? Как так получилось, что именно Dvatch? Потому что, ну, Dvatch — это анонимная имейдж-борта, которая, ну, ладно, если это мое представление об этом ресурсе такое. Что именно, почему именно туда?
Ну, это не исключительный один ресурс, на котором, там, допустим, я сижу, я и на MGMD.ru, mm-hmm. там тоже это самое... Тему создавал, как бы. Угу. И вот, ну, правда, на самом деле, в этом плане, что и заканчиваются ресурсы, на которых сижу, что больше-то нигде, как бы, в никаких других сайтах по разработке я не ошиваюсь. Вот. Но могу сказать, что оба сайта очень сильно помогли и советам, там, и фидбэком, и всем чем угодно, и идеями. Там, ну, на двочах понятно, что там погрубее, там это все и потроллить там пытаются, и вредных советов надавать. Угу. Вот. Ну и я так скажу, что и ценных советов там тоже больше. То есть там это, как сказать, такая помоечка, в которой надо копаться, и найдешь алмазик покрупнее. Вот. А так, вот, ну, просто... Я даже не знаю, как это объяснить, почему только там. Больше я не нашел для себя интересных... Раздел.
Ну да, я бы тоже там тоже подобное сказал. То есть я, естественно, тоже и на DTF сижу, и на GameDev.ru. У меня и паблик свой ВКонтакте довольно крупный по ВКонтактевым меркам. Сколько там, не знаю, 7 тысяч подписчиков. То есть какие-то внимания есть. Но да, в GD можно получить инстант фидбэк. И много фидбэка. И люди не стесняются в какой-то обратной связи. То есть и в выражениях, и в обратной связи. Ну и вообще, мне лично много знакомых, на самом деле, интересных контактов по этой площадке внезапно. Поэтому как-то так. Но я думаю, дело не в том, что, как не знаю, как Iron Meat, я просто, в принципе, на этом ресурсе давно существую, не только в разделе разработки игр. Так что это не то, что ты приходишь и начинаешь там маркетить игру. Таких там не любят. И это просто, так сказать, естественное продолжение... своих, как бы, интернет-увлечений.
Вот, ну да, это как сказать, это скорее обсуждение общее, что вот многоуважаемые коллеги, вот смотрите, я вот делаю игру, вот как вы думаете, а как сделать получше? То есть там рекламе там бесполезно, там сидит, ну, десяток коллег, условно говоря, включая меня. Вот,
но зато я согласен, но если каждому продать, это уже 10 продаж, вы не понимаете, это же не маркетинг.
Вот такой там онлайн.
Да, хорошо. Ладно, если я понял, но если мы уже заговорили про площадки, давайте немножко, может, маркетинг затронем. Где вы вообще рекламировали свои проекты? Я так понял, Иван нашел своего издателя в Твиттере.
Да.
Что-то еще, какие-то площадки, которые вы используете для продвижения регулярно? Что-нибудь есть такое?
Если регулярно, то только Твиттер и ВКонтакте. Угу. Иногда что-то я там в Ютубе загружаю, но это так, вот, сказать, раз в полгода, условно говоря, то есть это нерелевантно вообще. А так в ВК, на самом деле, вот у меня там это идет хорошо, конечно, не как у Александра, а там 2000 пользователей, но зато это, как сказать, крепкое такое сообщество получилось, где именно что живые люди тоже дают хороший фидбэк.
Угу.
Вот. Но это уже для тех, кто уже знает об игре и хотят получать новости. А если говорить про то, чтобы набрать уже еще новую аудиторию, то там, конечно, впереди планеты всей Твиттер. Но это те ресурсы, которыми лично пользовался я. Про издателя это, конечно, другие там, это самое, другие у них методы. Это там и через ютуберов, и через участие в каких-то там фестивалях игр крупных. То есть там масштаб другой, я в него не лезу, там ничего не понимаю. Я не могу просто прокомментировать. А так в основном ВК и Твиттер.
А Твиттер, ты говоришь, что ты участвуешь в каких-то движухах, типа скриншот Сатады, или просто публикуешь видеодневник разработки по игре?
Скорее, что-то вроде дневника разработки. Ну, просто вот я делаю какую-нибудь сочную гифку, ну, в плане того, что интересный момент геймплея. или красивый там момент геймплея. То есть это не просто от балды какой-то там кусочек неба, а вот именно, чтобы было интересно, чтобы глаз за долю секунды зацепился. Он такой видел, опа, круто, а ну-ка давай повнимательнее посмотрим. Вот это, так сказать, работающий...
Иван мне вещи говорит, давай покажу.
Так, ты хочешь показать что-то? Это любимая тема Алекса сейчас. Тебя вывел. Так.
Это верный твиттер, насколько я понимаю. Ну, да, очевидно.
Только что-то как-то какие-то посты очень старые.
Не, ну это запиненный пост, и вот с октября у тебя.
Не, у меня там это как. Что-то не так с твиттером у меня по нове есть.
Твиттер Iron Meat называется.
Нет, тот твиттер, но что-то.
А вот февраль 24-е что-то, может быть, потерлось автоматически, не?
Ну, в общем, ладно, я думаю, это...
Маск удалил все. Вот.
Ну, да.
Конечно.
Да, ну, я про то, что вот прям классная гифка, да.
Гифки классные.
Прям overwhelming positive, very positive reviews. И такой смотришь, окей, лайк, да, и вот сколько, 35 тысяч просмотров, прям клево. И там такой сочный пиксель-арт, вот это прям продает игру, ну...
Там, ну, здесь как какая-то, наверное, автоматическая подборка популярных этих самых постов. Ну, потому что здесь...
А, возможно, я не залогинен.
Да, потому что прямо самые популярные, поэтому там некоторые повторяются, потому что вот этот вот КамАЗ шагающий, это он очень продающий. Ну, в плане того, что привлекающий внимание.
А, вот 23-й год внезапно. Ха, мы только что, видно, нашли баг в Твиттере. В любом случае, прям сочно, красиво, да, и вот это вот то, что любой разработчик должен делать, кто, особенно кто ищет издателя, там просто постить классные гифки, которые цепляют внимание и людей, и разработчиков, и издателей.
Это вот важное замечание, чтобы это за долю секунды было понятно, что это интересно.
Пока ты скроллишь, оно начинает играть, такой, о, я перестал скроллить, когда на телефоне.
То есть прям это самое, с кишками должно внимание вырвать, что вот, смотри. Ну, далеко не всегда это получается, как бы, иначе бы я вообще там этот свой аккаунт там прокачал бы до десятков тысяч пользователей, что вот. В какие-то моменты получается, в какие-то нет, но нужно пытаться это делать.
А ты удаляешь посты, которые у тебя не работают?
Нет. Может быть, я парочку каких-то постов там удалял, но это не было связано с тем, что они неудачные.
Это вообще... одна из практик, что я сейчас слышу, маркетологи многие говорят, что стоит удалять посты, которые не заходят, потому что человек кликает на твой профиль, да, и потом скроллит и подписывается, если видит, что трекшн есть на всем, а не что это один идеальный пост.
А, ну я в этом плане, на самом деле, работаю на чуйке, то есть, как это сказать... Посты у меня не захламлены чем-то там, какими-то репостами мусорными, там, ну, вот, что типа, ой, смешная белочка, надо репостнуть. Вот у многих такое есть, то, что, казалось бы, я вот в ленте смотрю и вижу вот зацепивший внимание арт какой-нибудь, допустим, или гифку, что угодно. Вот зацепил мое внимание, думаю, опачки, надо посмотреть, а что это за проектик? Может быть, идею там можно подрезать, да и просто красиво. Вот захожу, а у него там это самое все, там я там, не знаю, на солнышке лежу, там белочка смешная, там собачка не смешная, там вот это вот все. И вот чтобы его найти как что-то там по игре, вот, это твиттер, посвященный игре, разработке, ну, это нужно проматывать, я думаю, ну, иди ты, короче, не буду.
Интересный подход.
Вот. То есть...
только что мой ВКонтакте описал.
ВКонтакте это уже, как сказать, это ты уже работаешь с захваченной аудитории. А Твиттер — это когда их надо еще ловить.
Да, это работа на внешнюю аудиторию, а ВКонтакте, там, не знаю. А потому что постоянно, вот сколько новостей там не видишь, там у них, что они постоянно охваты режут, там все. Если у тебя своя аудитория какая-то есть, ну хорошо, можно использовать как отправную, центральную точку общения для русскоговорящей аудитории, если она вам нужна.
Ну, не знаю, у меня жалоб в этом плане. Я не говорю, что это неправда. Я говорю, что вот у меня вот в моей как бы практике привлечения внимания это работает. Что вот всех, кого привлек и завлек в ВК, они там вот сидят, и это хорошо. И в некоторых случаях даже кого-то привлекают еще замечательно.
Хорошо, а контент ты просто дублируешь между соцсетями? Он примерно тот же самый, только единственное, что ты ВКонтакте ты его локализуешь. Ну, хотя бы там текст и прочее.
Да, в большинстве случаев. Ну, если я что-то не дублирую, то это я, значит, просто забыл.
Не, хорошая философия. Вот мне понравилась твоя мысль о том, что там, что надо, если это твиттер по разработке игры, то нужна информация в основном только по игре, а не просто развлекуха, которую очень часто комьюнити-менеджеры разбавляют свой контент всякими такими штуками. Твиттер хороший, мне тоже понравился, я скроллю, и там, кстати, вот если залогиненным нет такой проблемы, там все по порядку идет, так что тут все...
Да, ну я, кстати, там уже давненько постов не делал. Ну, у меня там отрезок такой, что вроде как и нового показать ничего нет. И
поэтому у тебя тут основная активность вокруг релиза, я смотрю, у тебя здесь постоянно в день по несколько постов, как минимум каждый день пост идет, вот октябрь у тебя прямо постоянный.
Ну, это уже издатель подсказал, что вот типа у нас релиз нужно прям через не могу постить. Потом они мне даже сказали, что вот не обязательно каждый день прям постить это. Можно
так, стопе, давай. Тихо. Поток контента надо контролировать. Хорошо, а Саша, у вас что по соцсетям?
Ну, я хочу тоже поделиться. Тут сразу скажу. Вот, из-за того, что игра у нас не очень цепляющая, я сколько гифки не пытался, ну, вот так не работает с прыгающим платформером синеньким. Но я хочу рассказать то, что наиболее работало для нас. Соответственно, вполне вероятно, ну, оно бы также работало и на другой игре, просто с другими цифрами. А, конечно, фесты, то есть, в отличие от Iron Meet, я сам во всем участвую, поэтому Steam-фестивали разнообразные, вот следить за ними, подаваться, давали неплохие результаты, ну, по нашим меркам. Вишлисты, продажи, какие-то привлечения, в целом отличная тема. Всем, как говорится, советую, кто не пользуется. А, тоже YouTube, но как YouTube? Не то, что я там ролики, я, кстати, заливал и в TikTok, и в шорте ролики, ну, какие-то тысячи они набирали просмотров, но больший эффект, правда, конечно, на русскую аудиторию давали обзоры от русских игровых блогеров. То есть так уж повезло, что, я вот хотел бы об этом где-то упомянуть в этом нашем эфире, что, несмотря на не очень высокие продажи, я считаю, что к игре наш есть повышенный интерес среди, ну, насколько это можно выразиться, журналистского игрового сообщества. То есть много каких-то наград, позитивных статей, вот отзывов, как бы, или обзоров таких очень детальных, многочасовых, при этом не на очень высокие продажи. И из-за этого XBT, так остро, какие-то еще другие, ну, крупные российские игровые блогеры или стримеры твичерские делали обзор на игру, особенно перед релизом, это дало свой какой-то, ну, тысячи, там, другую твич-листов, прирост у нас на русскую аудиторию. Поэтому в этом плане YouTube работает. Ну, интеграции с игровыми блогерами в нашем случае. Reddit, естественно, Reddit. То есть выясняешь, какие каналы работают. То есть с Reddit приходится очень внимательно к правилам относиться Reddit. То есть есть там R-Games, где можно постить там инди-санды. Есть PC Gamer News, где нужно пройти аккредитацию, что ты разработчик или игровой журналист, и тогда ты имеешь право публиковать новости о своей игре в течение 2 недель с момента новости. Ну, то есть, что эта новость является новостью. Все вот эти истории давали результат, и в частности, мой личный опыт, это было через кеймейлер, о чем я чуть дальше скажу, я познакомился с одним небольшим канадским стримером, у которого оказался большой сабреддит, на котором он ключи раздает. Я условно дал ему, я не помню сколько, но 30-50 ключей, и он перед релизом провел довольно огромную раздачу, то еще дало мне там несколько, может быть, сотен тысяч виш-листов и продаж. Ну, по нашим меркам это много, да, то есть нормально с одного поста. Вот раздача на Reddit, если есть коннект.
А этот стример, он был какой-то специализированный по пазлам или general аудитория?
Нет, general стример, просто ему понравилась игра. Вот так вот.
Ну, нет, уточни вопрос. Ну, ладно, хотя бы не по пазлам. Он в основном что стримит? Инди-игры или вообще все, что...
Ну, он не такой стример, который играет там супер только популярные. Он играет в разные игры, да.
Ну, вот сейчас вот все стримеры пошли в Kingdom Come Deliverance 2 играть, да? А вот он такой же или не такой же?
Я не знаю, что такое Kingdom Come Deliverance.
Хорошо, ладно. Ну, хорошо, выходит новинка там. Маленькая инди-игра от... От маленьких инди-разработчиков.
Мне кажется, он просто стримит для души, для себя. Вот, как бы,
Я просто пытаюсь выстроить логику, что, ну, обычно, если ты работаешь со стримером, то ты берешь их аудиторию. То есть, если у стримера там general аудитория, скорее всего, либо к нему там может, и игра не зайти, то есть они, люди посмотрят там стрим, ну, и это никак не сконвертируется.
А не со стрима пришло, с Reddit'а.
У него просто
большой Reddit. Да.
Он у него большой Reddit.
А у него, да, так получилось. У него еще есть большой Reddit-канал, где раздаются ключи на игры.
Да, да, там по раздаче игр. Такое, на самом деле, для маленьких игр, небольших проектов, это может очень позитивно влиять. Просто нужно, что я бы делал, когда вот такое делаешь, да, там 350 ключей даешь, потом смотришь, активированы ли они, и ну, просто репорт смотреть на эти ключи, потому что как-никак на всех этих раздачах там столько ботов, которые потом продают на наших любимых сайтах ключи.
Это просто, ну да, на Сесте Ради у него очень активная аудитория была, потому что у меня прям повалились активации этих ключей в день раздачи. В целом позитивный опыт, ну вот личный какой-то контакта. Как на Reddit нужно вот, да, работать, знакомиться, изучать правила, но работает. Прям прикольно. DTF тоже, в принципе, ну, на своем уровне приносит результаты и фидбэк. Отдельно мне был интересный опыт. После релиза уже мы переводили игру на китайский. Ну, как бы, почему бы и нет. И после этого я полез в какие-то китайские платформы, в частности, сайт Keylow. Тоже мне дал позитивный результат. Чисто сначала я вообще заметил, что там какие-то местные умельцы там написали статью про игру, там начали китайцев вовлекать. Они там все писали, да, там здорово, что кто-то еще делает такие вот инди-игры, пазлы, то есть какая-то у них там своя коммунистическое представление о том, как надо делать, да, то есть и после того, как я там сам зарегался, создал там страничку, тоже была как бы некая активность китайского региона, просто из какой-то даже, не знаю, солидарности с их стороны, как мне показалось. В принципе, тоже
локализация бывает. Есть на китайский?
Да, вот я сделал локализацию, и после этого создал как бы страницу. В принципе, тоже советую лезть, как бы, ну, если у тебя в игре есть какое-то внимание, можно залезть. Keylow, такой популярный сайт китайский. Еще я занимался вот чем. Я отправлял пресс-релизы на сайт gamepress.com, и их публикуют. После чего другие какие-то новостные сайты берут оттуда информацию, перепечатывают у себя. То есть какую-то вереницу потом статей по всему миру в игре я получил еще таким образом, перепечатыванием с геймпресса. То есть, ну, вот, демо выпустил, какое-то крупное обновление, релиз, я отправляю туда пресс-релиз, и потом вот сыпется какая-то цепочка сайтов, которые уже мне знакомы, потому что они каждую новость об игре перепощивают. Особенно сильно там какой-то фанат, чувак, содержит Linux-сайт, Linux-игры. Вот меня потом он долго-долго уговаривал Linux-порт для игры сделать. В ЛС писал, игра точно... Ну, я не то чтобы прям собирался обязательно это делать с релизом. Вот он меня уговорил, и не зря. Потому что,
соответственно... Вы Linux... сделали нативный Linux-порт?
Ну, в Unity можно сделать.
Ну, Unity оптимизируешь. Linux.
Да, но сейчас же, на самом деле, это не обязательно. Все и так через какой-то из вайнов через Proton все играют.
Не, ну, Миш, есть...
Все 0,3% геймеров на Linux.
Смотрите, я, может, конечно, что-то могу путать, но, как я понял, есть еще важные детали. Есть же... Или Steam Deck... Ну, Steam Deck же на Linux работает.
Да.
Но он через Вайн же оборачивает.
У них собственный порт Вайна, Proton, который они постоянно обновляют, апдейтят и поддерживают все больше и больше игр. Если у тебя в целом обычная дженерик игра, написанная на Unity, тебе не нужно делать порт для Linux. Все вот люди, которые играют на пытаются играть на Linux, они знают, что это такое, они через это прошли, и просто запустить даже там на Steam Deck свою игру, если она запускается на Steam Deck, тебе ничего делать не надо.
Но тем не менее, продажи с Linux у меня идут. Вот, если там указано Steam Deck. Я не знаю, как бы, как технически, у меня Steam Deck основного нет, да, но в целом в этом плане прикольно. Потому что иногда даже были случаи, делаешь в Reddit пост, скидка на игру, да, вот, ну, если у вас скидки, тоже делаю посты, тоже дает результаты. А люди спрашивают в комментариях, поддерживает ли Steam Deck. Говоришь, да, такой, купил. Ну, так вот. Потом этот пост лайкается и привлекает внимание.
А вам Steam сам выдал плашку совместимости с...
Нет, к сожалению, нету.
Еще не дошло до вас. Ну, там просто же оно в таком, в полуавтоматическом режиме все это работает. Ты сам не можешь заявку подавать на тестирование. Тем более, если ты небольшой разработчик, до тебя когда-нибудь дойдет эта очередь, тогда они выдадут плашку совместимости.
Да, но я комментарий в Стиме написал в специальном месте, там Developer Options или Comment называется, что скриншоты приложил, что есть поддержка, может быть, это дает какой-то эффект. Ну и последнее, что хотел сказать, телеграм-канальчик, не знаю, здесь это не запрещенная реклама Steam is Dead. Очень полезное место, где сидят разработчики. Привет, Дане, основатель канала. Они узнают много там ценной информации. Вообще, как рекламить, как что делать. Есть общий вопрос по разработке игр. Там можно его задать, получить ответ.
Да, я знаю. В каком-то из подкастов к нам приходили люди, его советовали. Я с тех пор подписался и его не читаю. Все правильно сделал.
Да.
Просто вот мне очень интересно, как мы сейчас говорим про, по сути, как языковые такие разделения, да, вот есть как бы русскоговорящее сообщество, и оно существует вот в этих всех платформах, да. А почему вот с точки зрения разработки вы не тусите в международных сообществах? То есть это языковой барьер или почему?
Ну, у меня языковой барьер. Я как бы там еще как-то более-менее что-то понимаю, но общаться без переводчика, без словаря, как бы сам что-то грамотно не могу. Типа, London is capital of Great Britain. Все, максимум мой. И вот поэтому это для меня такой барьер.
Тогда делаем игру про Лондон, capital of Great Britain, и все, и готово. Вот тебе международное сообщество.
Да не знаю, да вроде как и так у меня работает международное сообщество.
Ну вот если даже уметь делать, это самое главное.
Если брать по регионам, то Россия это 25%, что там США это больше 25%, ну и всех остальных там понемножку.
Но там в целом, когда в зависимости от игры, XSSR регион он обычно где-то в топ-5 всегда присутствует.
Я больше не с точки зрения маркетинга для игроков, да, а я говорю вот с точки зрения деления как бы знаниями, как бы разработчиков.
Ну, Алекс, проще. Не все живут за границей и не сталкиваются. И не все работают в международных компаниях.
Я-то живу, как бы у меня барьера нет. Вот, естественно, на английском постоянно общаюсь. Я же вроде говорю, на Reddit и на геймпрессе все равно английском как бы... Я просто даже не понял, о каких сообществах речь
шла.
Алекс, скорее всего, про то, что в 2025 году развивать сообщество ВКонтакте, это, для Алекса это небольшой шок, например. Он не понимает, что там...
Я не про это. Я говорю, как бы в каждой стране существует, в каждом языке, скажем, существует сообщество разработчиков, да, которые вот общаются как бы между собой на более или менее региональном уровне. И это и существует и там, и в испанском, и в португальском, и там в Германии огромное сообщество, да. Но на практике эти сообщества всегда отстают, на неделю или на месяц от девелопментов, которые то же самый вопрос уже обсудили в международном эквиваленте. Там чат-комнаты в Телеграме, там есть куча дискордов, в которых я сижу, где вот все эти вещи обсуждаются. Я просто про то, что я вижу вот вещь, которая обсуждается в том же телеграм-канале, который мы упомянули, да, она там обсуждается там 10 дней спустя, когда уже в Дискорде, который международный, это все уже обсудили и все поняли.
Но ты, Алекс, забываешь про то, что у людей есть локальные проблемы. Чаще всего эти сообщества создаются...
Они для этого и существуют.
Да, для того, чтобы прежде всего обсуждать локальные проблемы.
Скажу. Есть Крис Жуковский в Дискорде на английском, международная штука, там тоже круто про маркетинг.
Жуковский, у него крутое сообщество.
Да. Что говоришь?
Крутое сообщество у него там в Дискорде,
Оттуда черпают в Steam is Dead. Но в Steam is Dead можно решить конкретно твои вопросы, как залезть игру из России, если ты инди-разработчик. Вот я лично сам слоты сейчас помогаю людям покупать. Слот в Steam, если ты из России. Поэтому локальная история.
Вот такой вот вопрос мне заменяет любой поисковик. То есть, если, допустим, вот я интересовался тем, как вообще, правильно вести соцсети, или какие-то истории вообще разработчиков, то я пользовался поиском, и мне вот в какое-нибудь такое сообщество иногда выпадало либо статья, либо обсуждение на эту тему, В этом плане это, конечно, не позволяет держать руку на пульсе, но какое-то общее представление, спустя год, допустим, после обсуждения, это все еще может быть релевантным для тебя. Это я именно с точки зрения инди-разработчика.
Да, просто мы как раз обсуждали это на этой неделе, про то, как Steam конкретно поменялся за последние 12 месяцев. И мы там говорили про кучу вещей и на подкасте, и внутренние, и там на конференциях, как это надо было делать, и сейчас смотришь эти видео, все неправильно, абсолютно все уже нерелевантно. Вот, и поэтому живые чаты, да, вот я в целом это очень ценю, потому что когда ты вживую можешь спросить вопросы или там посмотреть последние сообщения, да, тогда это релевантная информация, которая вот прямо сейчас актуальна. А когда там что-то в Google вбиваешь, да, смотришь, такой, ну, типа, ну, это же было 3 года назад, должно быть актуально. Не, нифига не актуально.
А, вот позвольте как бы сказать, что да, тут это абсолютная правда, что вот эти вот статьи про то, как там продвигать все это в Стиме, ну, как делать правильно страничку в Стиме, это, конечно, если ты видишь что-то там больше, чем, старее, чем 1 год, то это, конечно, уже прям вообще не стоит внимания. Ну, какое-то общее такое представление вообще, как в принципе это работает. Но если ты это знаешь уже, то смысла...
Некоторые вещи, которые универсальны, да, они не меняются. Это то же самое, что вот сейчас ну, TikTok поколение, как ты говорил, типа там тебе не секунда у тебя есть времени, а 300 миллисекунд, чтобы...
Смотри, Алекс, когда ты писал ту свою статью, которая на tinybuild.com лежит, как печь тигры, сколько лет прошло?
А вот ты знаешь, там ничего не поменялось.
А можно, я эту статью читал, когда только начинал вообще это самое делать... свои эти, как их...
Я соцсети. Тоже читал. Да.
Так что вот крайне полезная штука, очень вас благодарю.
14-й год. Да, в 14-м году я первый драфт написал этого. Так что...
То есть, типа, с днем рождения статья «Как печь тигра», у нас из-за этого еще целая рубрика выросла, уже 40
она выпусков. Она уже в среднюю школу идет, эта статья.
Ай, напомнил, у меня дочка в этом году переходит, 12 лет будет, вот она переходит у меня в другую
школу. Есть у вас одна тоже замечательная статья про то, что не надо бросать работу, когда ты инди-разработкой
занимаешься. У нас такая статья есть? Окей.
По-моему, у вас. Я, конечно, мог и перепутать, у меня с памятью очень плохо, но, по-моему, это у вас.
На сайте. От Алекса, который бросил свою работу в маркетологом в SpielGames и основал инди-издательство.
А, я думаю, это в контексте того, что, ну, когда начинаешь работать над чем-то, что, ну, вряд ли, как бы, хитовая индустрия, да, когда идешь в хитовую индустрию, вряд ли будет успеха, и не надо все яйца как бы в одну корзину делать, потому что всегда есть
будет план. Я что-то, вот. Тоже такое вспоминаю. По-моему, ты что-то про это писал, или кто-то писал.
А можно эту тему немножечко развить? Просто у меня, как сказать, впечатление вот в самом начале, когда вот я начал уже всерьез рассматривать работу над Iron Meat, что это не просто какой-то там вот для души небольшой проектик, а что-то серьезное из этого вот вырастает. И это, кстати, еще было в том небольшом промежутке до того, как появился издатель. То есть я как бы был сам по себе. Вот, то, что любому начинающему инди-разработчику нужно прям в лицо тыкать тем, как не нужно заниматься инди-разработкой, чего ни в коем случае делать нельзя. Вот, и самый первый вот этот пункт — это то, что нельзя бросать работу или то, что тебе приносит деньги. Потому что инди-игра там в 90, там, условно, 9% случаев тебе не принесет вообще ничего. Там купит ее там 10, 20, 100 человек. Ну, замечательно, да? Ты там несколько лет потратил кучу денег, возможно, на это. Так что... И в довес к этому, я то ли сразу же после этого, то ли до этого я прочитал, вот, как сказать, животрепещущий пост одного человека, который именно это и сделал. Он работал программистом, он увидел, что на мобилках продаются хорошо игры, что там деньги делаются. Он бросает эту работу, бегом бежит, это самое, там, полгода или год. Ну, какой-то не очень большой промежуток времени. Вот делает эту игру, выпускает, ее никто не покупает. И он так сидит, вот это он сам все пишет, это вот в этом посте, не помню, где я его прочитал. Вот, он говорит, что так было, так как я полгода без денег, я еще денег занял, у меня ничего нет, игру никто не покупает, спасите, помогите, жена бьет, деньги, дети орут, там, что делать, как бы, ну, как, ну, что, ничего не делать, идти обратно на работу. Что тут можно сказать? Это вот какая-то такая вот. И вот это, как сказать, почему люди, некоторые люди идут в инди, потому что они видят какой-нибудь хит, что, типа, вот, там, простой русский парень, там, это самое... из деревни, сделал игру, там, заработал миллионы, и у многих глаза горят, они такие, да я тоже хочу, я что-то тоже могу делать игры, короче. Вот, и вот этих людей нужно как-то не останавливать, а предупреждать, что вот
а
что
вот, будет. А вот есть на самом деле люди, которые на этой теме очень сильно паразитируют. Я с удивлением обнаружил, что есть инфо-цыганство в игровой сфере разработки. Для меня это было вообще большим шоком, что так, вот люди как
палками
раз...
Палками нужно бить за это, палками.
Да, которые паразитируют на идее того, что вот, смотрите, игры — это легкий заработок денег. Только купи у меня курсы, как
за... И там есть слот машины, и у тебя есть шанс выиграть.
Да-да-да.
Вот образом, и вот так вот закинешь монетку, но это примерно то же самое.
Ну, то есть я очень негативно отношусь к таким контент-креаторам, которые...
Я вас
смотрю, которые паразитируют на идее легкого заработка на играх. То есть,
да-да-да, палками, еще с гвоздями желательно, еще в субстанции вымазать одну. Там.
Видимо, у людей мечта какая-то, я вспоминаю.
Нет, да-да, то есть они давят как раз на те самые точки. Вот ты всегда мечтал делать игры, я тебе расскажу, как это просто. Вот мой курс.
Деньги, в первую очередь.
Да, вот мой курс за 5000 рублей, ты его послушаешь, там, через там... И я понимаю, что в индустрию можно привлекать, ну, то есть, зарабатывать деньги не стыдно, но просто мне стыдно за людей, которые используют это вот прямо вот такими вот инфо-цыганскими методами.
Мне они в большинстве случаев и знаний-то толком не продают нормальных. Это, то есть, это либо что-то... Это
эмоции. Люди хотят, видимо.
Да, на эмоции.
Знания, но... ну, знания — это полезно, но когда вот люди как раз через вот это вот давление, ты как раз затронул эту тему...
Бесполезные знания там... продают, либо то, что там очень быстро находится в Ютубе, либо в открытом доступе, то есть зачастую это не структурированная, случайно натыканная информация, что вот типа, вот скачай Unity, вот там напиши вот такой простой код, то все, с тебя там такая-то денежка.
Ладно, не виновать мы можем.
Смотрите, ребят, я просто не совсем изначально понял, о чем вы говорите. Как бы
ты человек, с этим не сталкивался, который... Алекс, и не я надо туда лезть.
Я с этим сталкивался в других индустриях, да, и это чаще всего, когда там какой-нибудь коучинг, да, типа вот там коучинг для там директоров, для маркетологов и так далее. Тут две вещи есть. Первое — это типа люди, как вы говорите, которые, ну, просто на этом, типа, вот, скачай Unity, это грифтерство называется по-английски, не знаю, как по-русски. Это когда ты пытаешься кого-то, по сути, ну, на деньги развести. И это абсолютно как бы нет. Это, ну, прям... Если у тебя успешная игра, зачем ты тратишь на это деньги? Если ты умеешь делать игры, зачем ты на это тратишь деньги? И тут столько бесплатных ресурсов доступно. Я не знаю, как это на русском языке, но в международной арене, ну, ты просто гуглишь и смотришь, как это делается. Но я больше про то, что вот про коучинг как таковой. Эти индустрии существуют, но в геймдеве это совершенно не актуально. Это люди делают на конференциях бесплатно. То есть вот когда приходишь на конференцию и там видишь кого-то там, знаменитого разработчика, просто подходишь и спрашиваешь, и они, ну, спокойно расскажут и приятно. Или там на том же Твиттере спросить вопрос, это всегда люди более или менее готовы отвечать.
А, информации море.
Да, информации
море. Я просто как-то репетитором работал, у меня же много людей приходило с курсов всяких, ну, программистов, с компаний, которые там Java Rush, там все что-то такое. И я тоже говорил, лучшая информация бесплатно. То есть, потому что она самая ценная. Кто-то хотел поделиться информацией. Вот это он хотел сделать. Угу. Но на самом деле, не знаю, вот как вы думаете, тоже коротко говорю, упомяну, как-то делал такой проект, короче, я это назвал фильмом, но это просто ролик на Ютубе, про разработчиков игр, вот типа в моем каком-то круге общения. Несколько лет назад собрал, просто делал несколько интервью на пару часов с, не знаю, 10-15 человек. И вот каждый рассказывал свою историю. Вот, что он делает, чему стремится. Прошло какое-то время, кто-то достиг каких-то результатов, кто-то нет, интересно сейчас на это посмотреть. Но много было как бы таких вот комментариев из серии, как Иван говорит, там, с работы не уходите, продажи ожидайте маленькие, все вот это. И мне потом много фидбэка прилетало от аудитории, типа, что за демотивация? Да? То есть, пришел на фильм про разработку игр, хотел зарядиться атмосферой, а все говорят, игра продаваться не будет, нужно это самим разработчикам, как бы, ну и так далее, и так далее. Вот типа, может, это тоже неправильно? Вот что, вот.
Запрос на позитивный контент, когда ты пытаешься себя замотивировать вообще в любой области, он гораздо выше, чем запрос на знания. То есть люди приходят за таким контентом не для того, чтобы научиться делать игры, они, скорее всего, приходят за мотивацией. А ты им там всю правду матку. Вот мы уже 13 лет уже в подкасте правду матку режем. Вот. И. Ну,
посмотри. Новое выражение, я притворяюсь, что я понимаю.
Да. Какое у тебя новое выражение? Правду матку?
Да.
Окей, блин, на предыдущем, подожди, на предыдущем, не подкасте, вот у нас был печи на прошлой неделе, Артем заметил, что я использую фразу «вот такой коленкор», понимаешь, у нас, вот ты этого тоже не знаешь, а я вот знаю, это у меня дедушка такая, так что вот, обучаем Алекса древним русским выражением. Ладно, мы можем негодовать очень долго по этому поводу, но я хотел бы дальше развить нашу беседу. Тема благодатная, мы можем на это 2 часа говорить. Но, ладно, про собственный маркетинг мы поговорили. Был ли у кого-то опыт, я понимаю, у Ивана ты работаешь с издателем, а опыт работы, помимо издателя, с какими-нибудь маркетинговыми агентствами был? Советуете или нет?
У меня не было, опыта. Я рано нашел издателя, и он как-то меня оберег от работы вот с какими-то вот этими вот агентствами и тому подобное. Даже если мне что-то там, они сами со мной связывались, я говорю, знаете, у меня есть издатель, вот давайте вы лучше с ними обсудите, я ничего в этом не понимаю. Вот,
то есть, ты понятно, ты и искал издателя, чтобы этому самому не заниматься этими вопросами, все понятно.
Можно на секундочку быстренько про то, что как я искал издателя, потому что издатель, вот как я сказал, что издатель, он сам меня нашел, но между моим решением, то, что мне нужен издатель, и между тем, как мне написал издатель и сказал, давайте сотрудничать, прошла условно неделя. То есть я вот начал вот, кстати, по вашей статье писать питч, там в лифте, условно говоря, успеть рассказать, про что игра. Вот уже все, я там составил тот самый ролик сделал даже музыкальный там. И у меня, и вот когда я вот уже практически нажал на кнопочку «Отправить и разослать» там по всем имейлам, которые я подготовил, у меня вот приходит сообщение от издателя, что давайте дружить. И вот, вот такая вот у меня была история. Так что, а больше мне нечего добавить по этой теме.
Хорошо.
Саша? Материально, да. У меня есть небольшая история. Вот, я не хочу упоминать конкретно, какое маркетинговое агентство, потому что, честно говоря, уже, помню, но не хочу, у меня опыт негативный, но не хочу дополнительную антирекламу людям делать. Но перед релизом со мной сконтачил одно русскоязычное небольшое маркетинговое агентство, такое карманное, но все-таки с какими-то сотрудниками. И я, честно говоря, не ждал какого-то особого позитивного эффекта, но идея у меня была такая. Я просто много времени потратил своего личного на разработку этой игры, и от ее релиза ждал даже меньшего, чем случилось. По крайней мере, меньшего, чем вот в журналистском сообществе. И так как у меня были деньги свободные, я просто хотел вложить побольше усилий в эту игру, как в такое творческое произведение «Вечность». Просто,
смотрите, свободные деньги у бэкэнд-программиста, смотрите. Не бросайте работу.
Надо было программистом работать, я же говорил.
Да. Эх, Алекс.
Вот, и я заплатил эти какие-то свободные деньги. Ну и вот мой опыт, да, был какой-то максимально... просто какой-то неприятный. То есть я пытался сконтачить с человеком, типа, обсудить, как ты думаешь, что у тебя вообще за идеи есть, что ты хочешь сделать. Он как-то составил какой-то план и много говорил каких-то вещей.
Стоп, подожди, это я уточню. Ты, просто бывает пиар-агентство, бывает маркетинговое агентство. С кем ты работать в этом ключе
начал? Можно пояснение, да, в чем отличие пиар-агентства от маркетингового агентства?
А в принципе то же самое.
Ну ладно, в принципе они то же самое предлагают относительно. Ну, типа маркетинговое агентство может тебе... пиар-агентство может в основном работать... С публикациями работать. Маркетинговое агентство, оно тебе предоставит маркетинговый план, оно может купить где-то трафик, оно может договориться
о платных... Они то и то предлагали. Вот. Что мне было интересно среди их вариантов, это... добавить вишлистов в игру. Ну, банально, перед релизом.
То есть у тебя, по сути, был такой KPI, набиваем вишлисты. Вот вам задача, вот игра, давайте мне вишлисты набивать.
Мне бы хотелось, да. А то, что они делали непосредственно, это рассылку, контакт с какой-то вот блогерами, ютуберами, твитчерами. Помогали в их понимании, как правильно оформить превью ролика, там, трейлера, аутро, текст написать, вот какие-то такие вещи, но в итоге показалось, что это все такое довольно банальное, метрик каких-то нету, то есть просто что-то бессмысленное в моем случае. То есть, если вы какой-то инди-разработчик и у вас не очень долго осталось для релиза, и вам предлагают какие-то помогаторы. Потом мне очень много на почту англоязычные ребята писали с похожими идеями, но я уже не откликался. В общем, если вас мучает совесть, что вы да, можете что-то дополнительно вложить и распиарить свою игру, то мой показывает опыт, что вряд ли. Как бы не парьтесь, релизьте своими силами. Как бы, издатель, наверное, хороший может что-то сделать. А вот по моему опыту, да, не помогли мне, по крайней мере.
А это было дорого, если не точную сумму, можно назвать хотя бы порядок?
Десятки тысяч рублей.
А, окей, то есть это, ну...
Ну, то, не что? Так дорого, ну,
окей.
Не так
дешево. То есть несколько сотен долларов, евро. Ну, окей, хорошо.
Это русский, как бы, русская компания. Угу. Они тоже на российские деньги живут, региональные.
А, окей, хорошо. Просто я знаю, есть много маркетинговых агентств, которые... Ну, есть там русскоязычные сотрудники, но они там западные. Когда ты ценник сказал, я немножко удивился.
Там выше, да, наверное.
Да, я бы тут добавил, что тут надо в этом плане немножко фильтровать тех, кто что-то предлагает сам, особенно если тебе кто-то что-то в плане рекламы предлагает сам, то там очень много мутных людей, либо откровенно, которые шулеры, либо просто малоопытные и сами не знают, что делают. Так что там надо быть очень-очень аккуратным. Вот, ну, единственное, что у начинающего инди, конечно, в этом плане опыта-то никакого нет, и вот чуйки никакой быть не может, что вот мутный
приятно,
человек...
Приятно, когда тебе кто-то пишет, да, когда ты начинаешь, да, и такой, о, имейл получил. Я просто сейчас проверяю свой имейл. С начала подкаста мне пришло 7 приложений по трафику, маркетингу, локализации, QA и финансированию. Заложи свою почку и получи финансирование. Типа такого.
У тебя уже еще остались почки, Алекс, после 10 лет Тенни-Вилда?
Не, у меня печень я продаю, понимаешь, она
торчит. А, да-да-да, хорошо. Но она разве, постоянно
разве растет. Наоборот, не накупили новых там все запасных там?
Почек?
Да.
Нет, к сожалению, у меня редкий тип крови.
Блин, поэтому да. Хорошо. Так, значит, с маркетинговым агентством у тебя был... Ладно, с недорогим маркетинговым агентством был негативный опыт. Лучше твой совет, если я правильно понял, это не связываться с недорогими компаниями, потому что за небольшие деньги ты получишь, ну, небольшое какое-то присутствие, и ни на что большое рассчитывать не приходится. Это не очень сильно повлияло на какой-то финальный результат.
Ну да, если даже точно я бы так сказал. Если ты надеешься на какое-то чудо, то не надейся.
Угу. Хорошо.
Это тема оптимизма, да, и вдохновления. Миш, я здесь вставлю пару копеек на тему вот всех этих маркетинговых агентств и все такое. Я бы рекомендовал всем смотреть на, ну, там, скажем, пару сотен долларов, да, там, потратить на это маркетинговое агентство, или посчитать, как вы цените свое время, а это легко посчитать, если у вас есть основная работа, да, ну, типа, сколько вот час моей работы мне приносит денег. И это лучше вложить в исследование того, как самому продвинуть игру, и посмотреть, что работает и что нет. Потому что такого рода, это, опять-таки, я назову грифтеры, это типа слово сегодняшнего подкаста для меня, всегда приходят, всегда есть сервис-провайдеры, которые, ну, спамят всех подряд и смотрят, кто там потратит кое-какие деньги. Единственная ситуация, когда это работает, это когда у вас уже есть органический трекшн, да, то есть там выложили игру в Steam, и все издатели, инвесторы и все такое к вам стучатся. Вот в этот момент стоит подумать над маркетинговым агентством, и стоит, может быть, даже там договориться, если вы хотите с самоиздатом заниматься, может, там за какой-то там процент от продаж первого месяца, что-то такое, да. Потому что когда есть трекшн, тогда у тебя уже есть огонь, и ты просто подливаешь солярку на этот огонь. Если этого огня нету, тогда, ну, маркетинговое агентство, у них 25 клиентов, и они будут фокусироваться на том, что работает. А если вы уже приходите с тем, что работает, тогда это другая ситуация. То есть они могут работать, да, но у них должна быть мотивация. Мотивация вложить свои деньги, чтобы расшарить, разделить с вами успех. Вот эта вот ситуация, они очень редко случаются в индустрии, но они бывают.
Угу. Так, хочу обсудить следующий вопрос. Вот вы говорили, у вас есть сообщество вокруг игр, вы их собираете там, в частности, ВКонтакте и так далее. Чем-то эти игроки вам помогали в тестировании, в продвижении, в создании какого-то контента по игре?
Да, очень сильно. Вот, ну, я первое начну, что мне вот фидбэк, отзывы, идеи, предложения, они очень здорово помогли там. Это и про то, во-первых, ты просто понимаешь, чего хотят игроки вообще, чего они ожидают от игры. Вот. Потому что у меня там были такие моменты, что я вот не хочу какую-то механику выводить, а мне вот все пишут, что надо, очень хочу. И я вот в результате вот фидбэка, когда много накопилось, когда все как один пишут, что вот, Ваня, ты не прав, я вот изменял под это время, и под это вот мнение свое.
А ты им выдавал какую-то демку ранее, билды или что? Или...
А, да. Вот я...
Как это... взаимоотношения с бесплатными тестерами?
Я начал свое продвижение игры с того, что я вот на первых порах я выкладывал вообще все, что есть в игре. То есть это не была демка, а это было, как сказать, все, что сделано. И обзывалось это демкой. Вот. И поэтому фидбэка было много сразу. То есть не было такого, что мне приходилось там за каждым бегать игроком и умолять там его поиграть в игру. Нет, у меня вот прям хороший был старт.
А сколько, если ты говоришь, что демка публиковали, сколько примерно было? Какое количество игроков скачало, поиграло? Или уже не помнишь?
Я вот даже примерно не помню. Вот боюсь набрать.
На Steam было?
Нет. Да, как ты демку раздавал?
Без издателя, когда было, это было только с Itch'а.
А, с Itch'а. Окей, это на самом деле отличная идея. Всем рекомендую.
И был очень хороший фидбэк. Там не просто говорили, что типа там вот ты молодец, что, а вот я бы такую-то идею бы добавил, такую-то механику. Вот, например, то, что в конце уровня можно надпись разбить, там уровень пройден, когда она выскакивает после победы над боссом. Это мне тоже вот игрок подсказал. Это прям бриллиантовая вообще идея. Ну вот. Я просто боюсь, что я не вспомню сейчас прям конкретные примеры того, что мне насоветовали. Но фидбэк, он у меня пол игры сделал вообще.
А как ты его собирал? У тебя в билде что-то было, ссылка на форму? Или просто, когда ты публиковал демку, говорите, фидбэк оставляйте тут? Как у тебя это выглядело все технически?
Технически... Ну, поначалу это выглядело, конечно, не очень правильно, потому что была демка, и весь фидбэк писали туда, откуда они эту игру скачали.
В комментарии просто на страницу.
Да, в комментарии. Либо на Itch'е, либо в ВК, где я ссылку выкладывал. Угу. То есть там внутри игры, конечно, не было инструмента, чтобы попасть на этот самый профильную группу. Вот. Потом уже, когда появился издатель, там на главной странице уже появились ссылки на Twitter, на Discord, на ВК, по-моему. В общем, уже после подсказки издателя вот эти ссылочки у меня появились. Угу. Вот, но опять-таки не скажу про корреляцию, что насколько там увеличилось, там отзывы и тому подобное, потому что память плохая, это все это давно было, сколько там больше, 5 лет прошло. Я-то вчера не помню, что было. В общем, да, то, что вот эта идея о том просить подписаться на группу, там, Twitter или что-то такое внутри игры, это тоже must have вообще, обязательно нужно это делать каждому инди-разработчику, потому что фидбэк крайне важен. Нужно бороться прям за каждого вообще. Даже если кто-то пишет, что игра нехорошая, и ты нехороший, вот, это тоже фидбэк, с этим тоже нужно работать. Вот.
Хорошая практика еще бывает, ты закрываешь демку, у тебя автоматически открывается ссылка на форму с фидбэком. Тоже можно таким немного насильственным путем собирать фидбэк через Google форму.
Но... Да, меня такое на самом деле прям сильно раздражает, что вот прям сильно-сильно.
Ну, это мое вот, личное ощущение. Ты так не делал? Или тебя человек это...
Я бы, честно говоря, так побоялся сделать.
Окей.
Но это я. Может быть, это действительно работает, я могу быть и неправ, как бы.
Ну, просто я могу сказать, что люди чаще всего довольно пассивные в отдаче фидбэка. Если ты их не будешь, ну, даже грубыми методами их просить об этом, то тогда ты соберешь не очень много. Хорошо, когда можно аудитория заряженная.
Реально активная аудитория.
Вот, я просто про это как раз и говорил, что да, если вот у тебя аудитория прям вот заряжена, вот она взяла твою игру, поиграла, и она им нравится, и они прямо сами изливают желание сказать фидбэк, то тогда да, тогда вообще ничего трогать не надо.
Это, конечно, а временами бывает, даже я устаю, бывает слишком много фидбэка. Ну, знаете, это, как сказать, это случается на половине, когда кто-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь ютубер их много просмотров набрал при прохождении этой игры, и тогда вот, как сказать, все разом случается. Ну, такое редко бывает, но... Угу.
Но бывают какие-то всплески в получении фидбэка.
Да. Вот, ну, и чем больше фидбэка, как бы, тем больше ну, как сказать, и хороших идей, и нехороших идей. Все равно приходится в этом вот копаться, что вот бывает, лютую ерунду, конечно, предлагают. Ну, и, но это ни в коем случае нельзя так отвечать. Тут, ну, слушай, ты бред предлагаешь, я вообще никогда такое применять не буду.
Как-то обтекаем. Спасибо за ваш ценный комментарий.
Не, ну, желательно, чтобы он даже не уловил этой самой какого-то там этого сарказма, что, ну, знаете, я подумаю, вот это вот рассмотрю, добавлю список на будущее. Но это на самом деле список, потому что у меня там этих идей там не один десяток. Там некоторые надо рассматривать на, по тому, как они интересны там или насколько... Ну, это другой вопрос. В общем, с аудиторией нужно быть максимально мягким, вот, чтобы никого не расстроить. Даже если вам пишут матом там и все такое. Не, ну есть, конечно, границы там, что на некоторые не стоит отвечать.
Мьют в Дискорде нажал. Да, ну, да, да, вот. Никто не отвечает, и все.
Так что вот на совсем уж провокации-то, конечно, не надо отвечать, но...
Я, знаешь, я на самом деле не совсем согласен с тобой, что вот типа надо, ну, как бы максимально мягко, да, что я заметил последние несколько месяцев, это если идея плохая, да, и ты можешь легко объяснить, почему она плохая, то из того, как ты объяснил, почему эта идея плохая, может выйти хорошая идея. Это я заметил у нас конкретно на Дискордах.
А, ну, я вот, извиняюсь, опять тоже перебью, что... Нет, вот, кстати, я забыл, что упомянуть, что вот такое тоже применяю. Если я как бы вижу, что я могу прям обоснованно, хорошо ответить, что вот, типа, вот раз, два, три, четыре, пять, вот почему вот это не будет работать, и что вот, ну, вообще нету смысла даже пытаться, то тогда да, я отвечаю. А если это как-то вот прям нету такого четкого аргумента, то я предпочитаю как бы не говорить. Ну, знаете, ответ, что ну что-то мне это не нравится, что-то как-то это плохо звучит. Если отвечать, что не буду делать, то почему? Саргументированно. Либо, как сказать, вот так вот мягко. Ну, опять-таки, все лично мой опыт. Может быть, в целом это работает иначе.
Ну, тут важный и, наверное, очень такой универсальный совет я бы дал в эту тему. Это когда ты видишь, что сообщество прям вот в одну линейку встала, да, и вот говорит, вот это надо делать, а ты уже и с командой там обсуждал, и со всеми, что мы этого делать не будем. И такой смотришь, скорее всего, у сообщества есть что-то в этом плане. Но тут нужно делать небольшую фильтрацию по сегментам, потому что если слушать прямо в глухую, да, то может быть, что там в каком-то регионе это логично, да, а на глобальную аудиторию эта идея не зайдет. Это вот я всем слушателям рекомендую предыдущий подкаст послушать про DeadSide, как мы говорили. Мы там не особо эту тему развивали, но если бы мы слушали сообщество, которое было очень региональное по фидбэку, то наша игра сейчас была бы полностью мертва.
Но полностью мы... согласен.
А как тогда, Алекс, скажем, глобализировать идеи? Я и другого слова не могу подобрать. Понимаешь, что я спрашиваю?
Да-да-да, то есть здесь нужно смотреть на метрики по регионам, да. Ну, то есть вот наши слушатели и вот сейчас частики нашего подкаста часто делают маркетинг на русскоговорящую аудиторию, потому что понятно по культуре, понятно по языку, это относительно, ну, проще, поэтому и региональные сообщества разработчиков формируются. Проблема в том, что иногда игры потребляются и фидбэк доносится в международном сообществе совершенно по-другому. И как это делать, почему я вот весь подкаст, ну, про это как-то так вокруг да около, это просто вести как бы и маркетинг, и соцмедиа на международное сообщество как можно больше. Тот же Twitter — это прямо, ну, вот идеальный пример, когда ты понимаешь, как международное сообщество воспринимает твою игру. И как бы нет ничего плохого в том, чтобы иметь региональное сообщество, да, но просто нужно воспринимать данные, которые ты из него получаешь, как бы с весом на то, что так как это регионально, то люди будут по умолчанию, возможно, более лояльны к себе. А когда ты выходишь на международное, тогда у тебя, ну, нету этой лояльности, это более как, ну, типа, игра на международном уровне не для всех. И опять-таки, как это делать? Ну, не замыкаться на только региональных маркетинговых ресурсах. Вот это единственный совет, который я тебе могу дать. И вот чисто на примере нашего предыдущего подкаста, о чем мы там на самом деле не говорили, это как бы американцы, играя в DeadSide, совершенно по-другому, чем восточноевропейцы. Совершенно по-другому. И чек с среднего американского пользователя, ну, в 2-3 раза больше.
Ну, это понятно, да.
Поэтому, если так вот, ну, смотреть, да, то приоритизация у нас идет на Запад сейчас.
Короче, кто платит больше, тот и прав.
Ну, это прям вот в лайв-сервис играх очень интересно наблюдать, потому что ты такое видишь, когда пик в США идет, да, и Южная Америка, потому что в одной временной зоне одно поведение на серверах. А когда пик идет в Восточной Европе, в СНГ, ты видишь совершенно другое поведение на серверах. И количество мата, я скажу, в Восточной Европе чуть побольше, чем в американский пик. Это мой опыт. Типа я такой волонтерил модератором посмотреть, как у нас инструменты работают, и насмотрелся.
Да, это ужас, наверное.
Саш, мы тут с Иваном все говорили. Тебе есть что рассказать именно про сбор
я
фидбэка?
Я хочу согласиться с мыслями Алекса в том или ином масштабе, да? Потому что я тоже заметил разность фидбэка на разные, на русскоязычную, короче, международную аудиторию, даже в нашей игре. И о чем упорно-упорно уговаривали нас в РУ-сегменте, очень редко упоминали зарубежным. Это банально. Вот если обратили внимание, у нас игрок, у главного героя, это прыгающий, блин, прямоугольник. И мы не хотим... Я не то чтобы вот цель была сделать такая, но все понимают, что персонаж главный должен быть привлекательным. Я хотел сделать там человечка, но чисто технически не получилось в плане заставить художника нарисовать то, что нужно, или найти другого человека, который бы сделал. И по тем или иным причинам вот так получилось. И в русскоязычном сообществе об этом прям много говорили всегда. А на зарубежном причем нет. И тут вытекает такое интересное как бы следствие. Да? Получается, игра у нас очень абстрактная по итогу. И для многих это вроде и минус, потому что нету как такового сюжета. Он, опять же, я его хотел сделать, но он как-то не влез. Даже озвучку заказывал там, персонажей и выпилил все это к релизу, с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что игра получилась очень абстрактная, она получилась такой относительно универсальной. И, на удивление, она постоянно получает хорошие отзывы в каких-то, я уж не знаю, можно ли это упомянуть, но вот этих вот, знаете, западных сообществах, которые рады людям всех формаций, всяких там цветов ну, кожи и прочего.
Да, это diversity, инклюзивность, и каждый игрок может идентифицировать в себе, в персонажах игры себя, и для себя как бы делать сюжет, да. То есть это вполне логично, да, и это в западных сообществах. Ты это, наверное, делал совершенно ненарочно, но у тебя это вот получилось. И я скажу, что в абстрактных играх это делать со вкусом, это гораздо проще, чем это делать специально. А сейчас вся эта тема, когда это делать специально, она умрет в течение полгода.
Можно одно замечание скажу, что про свой личный опыт, что у меня, на самом деле, я не заметил большой разницы в региональных вот этих вот сообществах. Единственное отличие, это то, что вот... русскоговорящая аудитория, она была прям сильно рада видеть, как сказать, родные фоны, пейзажи, вот отечественную технику, там дома и все такое. Вот это как бы вот было единственным дополнительным фидбэком об игре. А все остальное, ну, одинаковое, прям, даже если учитывать, допустим, и китайцев, и бразильцев, американцев, практически все одинаково, я не могу назвать какой-либо. Отлично.
Ну да, вот у меня получается очень разные. Китайская тоже по-другому реагировала. Китайские вот хвалили за то, что игра вся такая, как раньше. То есть англоязычной нравилась, да, такая как бы деперсонализированность, что ли. Ну а русским, да, что наши. И еще хотел сказать про Keymailer, тоже такой известный ресурс. То есть эта штука для ну как бы для чего? Для контакта со стримерами, для рассылки каких-то писем. Там у них собственная есть реклама. И обычно, конечно, Keymailer'ом пользуются, чтобы какие-то крупные стримеры, ну, идея в чем, да, заметили твою игру, постримили перед релизом, перед какими-то событиями, дали трафик. Вот. В нашем случае ничего такого не получилось. К сожалению, игра не, ну, не стримерская. Вот. Просто она не привлекает, как бы, поэтому стримеры, наверное, не выбирают ради этого. Она такая очень предназначена то, чтобы стример погружался в игру, терял контакт с чатом, соответственно, они ее, наверное, поэтому не выбирают эту часть. Но при этом на Keymailer, на игру прям накинулись мелкостримеры, мелкоблогеры. То есть люди, у которых до 10-20 там, людей в эфире сидят. Ну, по геймерским меркам это, наверное, не так много. И весь секрет, как бы, может быть, положительных отзывов об игре среди журналистов после релиза в том, что я отсмотрел десятки этих сотен стримов, ну, бегло иногда вот этих всех стримеров, и просто поэтапно видел, как бы сначала люди начинали беситься на 5-й минуте игры. Я исправлял те проблемы, ну, до чего они дошли. Так, на этом уровне они страдают, это мы исправим. И вот просто кучу-кучу какого-то фидбэка бесплатно. То есть мне куча людей предлагали, типа, тестировщиков вам дадим за деньги, они поиграют в игру, дадут фидбэк. А тут просто смотришь, как люди играют, самые разные, со всех стран мира, на какие проблемы они натыкаются. И я просто допиливал игру на основе их реальной, как бы, игры, хоть и не стримеры. И таким образом так более-менее отшлифовал, что любой, как бы, среднеинтеллектуальный, не знаю, среднеподкованный в пазлах игрок может ее более-менее там пройти столько, сколько ему уже будет достаточно, чтобы он такой, ну, я поиграл. И поэтому, как бы, я минимизировал все возможные бесячие моменты, тем самым уменьшил негативные впечатления об игре. Наверное, это позитивно сказалось на отзывах, на реакции. Кеймейлер как скрытый поинт для тестирования игры.
Можно я добавлю один момент, что очень быстро, что вот именно просмотр того, как кто-то играет в твою игру, именно просмотр видео, вне зависимости, что он говорит, а именно вот то, как ты видишь, как человек играет какой-либо, это отдельный независимый фидбэк, очень важный. Потому что человек, который играет, он может сам не увидеть какую-то там вещь и не прокомментировать. Но ты увидишь, где человек застопорился, вот это там подобное. Так что просматривать то, как люди играют в твою игру, очень важно, очень полезно. И даже если это придется сделать 20, 30, 40, 50 и 100 раз, это нужно сделать. Ну, если ты, конечно, хочешь, чтобы у тебя все было хорошо. А еще по поводу Кеймейлера, то, что издатель тоже им пользовался. Но какие-то выводов из этих цифр я не могу назвать, к сожалению.
Я могу еще только дать совет. Если вы там зарегались, вам выкатили крупную сумму, контактитесь с местным саппортом, который находится где-то, я не помню, на Филиппинах, побазарьте по-пацански, они вам скинут, ну, такие, скажете, я Индия, все там, у меня нет денег, вам скинут цену на услуги на первый раз. Вот такая тема, если хотите попробовать.
Да, с Кеймейлером я бы рекомендовал всем бесплатным тиром пользоваться. Там, типа, ограниченное количество, ну, ключей, которые можно разослать и так далее. Но там просто нужно понимать, что если сортировать по подписчикам, да, кто у тебя запросил ключи, заходишь на канал, на канале там 3 миллиона подписчиков, последние 10 видео, 25 просмотров. Ну, то есть надо прямо ручками там отбирать. И вот на тему того, когда ты смотришь как-то видео прохождения своей игры, первая реакция всегда будет: «Что ты делаешь?»
Испанский стыд.
«Что ты не понимаешь?» Но на самом деле это нужно себя видеть в этот момент, как разработчика или дизайнер. В этом стыда нету. Это как, типа, успех приходит, как... Сейчас я перевожу на русский в реальном времени в голове своей. Типа, говорят, что тебе повезло, и поэтому ты успешный, да? Такой, мне не повезло, я просто зафейлил гораздо больше раз, чем ты. Вот и все, это просто количество итераций.
Да, вот это, кстати, вот тоже правильный очень такой подход, то, что если игрок где-то затупил, ну, и существенное количество игроков где-то тупят, то это твоя вина, не игроков. Нет, бывают отдельные случаи, там, один на миллион, что вот он совсем там какой-то умственно отсталый.
Но... Когда смотрят, как я играю в наши прототипы.
Ну, а так в большинстве 99,9 виноват ты и только ты, больше никто. Вот. Я еще что-то умное хотел сказать, но я забыл.
Хорошо. Вообще, на самом деле, мы почти все, что у нас было в плане, обсудили. Может быть, что-то еще есть, о чем вы хотели бы рассказать? Может, мысли в течение подкаста появились? Чем еще хотелось бы?
Все решили, что стоит бросать свою работу.
Нет, я, к сожалению, забыл. У меня были какие-то умные мысли, но они меня через пару часов догонят.
Как вот классика, да-да-да. Потом будешь бить себе по лбу, такой, о боже.
Как я мог.
Я, может, новостью хотел поделиться, там, не перечисляя. Все какие-то положительные, да, вещи, как я уже говорил. Ну, вот было, да, у нас на шоу наши игры взяли, хочу тоже поблагодарить. XBT был... Игропром, такая вот сейчас в России происходит, ну, как Дивгам, только Игропром. Вот, и нам вроде как даже выдали, типа, главную номинацию в 2004 году, тоже была позитивная штука. Потом был первый фестиваль русских игр, вот, несмотря на то, что сейчас вроде как не совсем хорошо быть русским в Стиме, ну, иногда. за моя игра даже в списке, типа, русские игры — это плохо. Такие есть какие-то в Стиме.
Добавлю, что у меня никогда с этим проблем не было, я никогда особо не скрывался. И как-то, ну, были там какие-то отдельные персонажи, но жить это не мешало вообще никак.
Мне тоже особо не мешало, я тоже не скрывался, но тем не менее. Вот. Ну, проходил фестиваль русских игр в Стиме, тоже здорово было принять в нем участие. А, и сейчас, вот буквально вот вчера, это, кстати, финально свершилось, какая-то вьетнамско-сингапурская криптокомпания проводила The Game Awards, где они выбирали игры, и нам посчастливилось занять одну из номинаций, и мне аж $1000 перевели в качестве приза. Ну,
в крипте, наверное,
перевели. Да, я думал, я пошутил.
В нормальной крипте или в новой монете, где меньше?
Нет, в USDT, в нормальной монете, да. Вот. И NFT-токен выписали игры какой-то там своей. Вот. Прикольная штука, то есть подавайтесь на всякие штуки, что
вот
есть.
Можно свое несогласие выскажу, что вот это мне вот все очень кажется подозрительным и плохо влияющим на репутацию даже. Вот. То есть, честно говоря, по-моему, опрометчивый поступок какой-то.
С криптой да. Заляпаться?
Да.
Вот так вот, Александр.
Ну, нет, без личного негатива, просто мне кажется, что это очень неудачное движение, что не стоило так делать.
Ну, но я просто даже не знаю, как бы, в чем, может, ну, типа, я же не участвую в каком-то
просто
обещании чего-то.
Крипта, игра, NFT и все рядом с именем твоей игры уже плохо, по-моему. Просто мне тоже предлагали подобные идеи.
Так, ну, подожди, но это же был конкурс не криптоигр, если я правильно понял. Это просто был главный спонсор, кто давал деньги на проведение какого-то конкурса, а оценивали обычные игры.
Я как бы не знаю, я бы за километр рядом бы не гулял, если честно. Ну, это так, мое личное такое
ощущение. Вот мы и разошлись в чем-то, как мы ожидали, да?
Да, не, ну я
вот считал, он, что... вот он момент, когда мнения в зале разделились.
Давайте я здесь как бы как этот, как медиатор выступлю. Получается, разница в том, что не было прямой ассоциации, что вот типа моя игра там в NFT и все такое, да, это просто был приятный приз, поэтому я с этим окей. Я обычно согласен с позицией того, что любое с криптой, любое с NFT это все скамы и типа на километр в другую сторону идти, когда это не эндорсмент, как это по-русски эндорсмент, когда ты что-то поддерживаешь, да, когда ты о чем-то говоришь, что ты поддерживаешь, тогда это окей. Если ты говоришь, что ты об этом поддерживаешь, тогда вот я обычно там, знаешь, типа на LinkedIn'е есть такая функция, типа ignore forever. Клик, все, всем пока. Это то же самое, как сейчас с AI, куча там грифтерства идет, и потом выходит эта китайская эта модель, и все, и все
акцентируют. Ну, это кошмар какой-то вообще.
Да. Но про AI мы поговорим на одном из других подкастов, потому что эта тема...
Да, кстати, маленькое объявление. Олег Чумаков сейчас собирает программистов, которые пользуются...
Давай сделаем подкаст, который сделан через AI, и мы только в конце подкаста скажем, что это был AI.
Давай будем использовать АИшку для составления плана подкастов вообще. И просто сидеть читать текст, который вот он нам выдаст, и мы будем просто... Или с промптами общаться.
Нет, так я и говорю, пускай АИшка и генерирует вот эти вот лица, да, и читает весь этот текст.
Боже, а можно же лицо немножко поуже, немножко и побрить его? Вот было бы неплохо.
А самим в это время еще в баре где-нибудь сидеть.
Да, в баре. Было бы неплохо. И закончу мысль. Олег Чумаков сейчас собирает готовить выпуск. Он ищет программистов, которые используют AI на уровне чуть-чуть посложнее Hello World и просто co-development или co-piloting, да. Если есть чего, сейчас я скажу, куда ему написать, пожалуйста. Он сейчас собирает людей. У меня в Твиттере, у него в Твиттере есть. Ему можно написать на oleg.chumakov@luden.io, либо зайти к нему в Твиттер. Увидите там это сообщение, пишите, готовим выпуск по АИшке с программистами, с Олегом Чумаковым. Как можно вообще от такого предложения отказаться? $1000 не дадим, но поговорить можно будет.
NFT напечатаем в реальном времени, да?
Хорошо. Так, я предлагаю заканчивать сегодняшний наш выпуск. Мы отлично пообщались, спасибо ребятам.
Да, вам спасибо большое за приглашение.
Ну, спасибо большое, оставайтесь
позитивными. Спасибо, рад был познакомиться.
Да. Если также обращение к аудитории, подкаст возвращается на регулярное вещание. Если у вас есть Что-то, что вы хотите рассказать?
Что мы будем делать с неделей, когда мы в Польше?
А ну, тогда пропуск, конечно, чем будем. У меня всегда пропуск. Печи будут за неделю до этого. Вот, так что там все нормально, все разрулено уже. Собираем, начиная с сейчас до конца мая, начала июня. Все как обычно, вторая половина сезона текущего подкаста. Пишите на сайте kdicast.com, есть ссылка контактов, там есть форма. Письмо получу я с Алексом. Алекс не ответит, я отвечу. Все, спасибо всем, пока, до следующей встречи.